Радиомаяк.ру представляет. Начальник транспортного цеха.
И, разумеется, зовут его Сергей Асланян.
И мой постоянный гость в прямом эфире Игорь Ружейников. Добрый вечер.
Здрасте.
АвтоВАЗ возвращается в Монголию.
Ура! Ура! Прекрасно. Слушай, ну дождались. Ой, это же праздник какой-то.
Многоходовочка неоднозначна. Для того, чтобы выплеснуться на этот давно прикормленный, любимый со времен Советского Союза рынок, АвтоВАЗ учредил местного бая. Он живет в Казахстане. Специальная фирма получила права дистрибуции на всю Центральную Азию плюс Монголию. Поэтому в ареал ее обитания и сферу коммерческих интересов попадают такие традиционные партнеры АвтоВАЗа, как Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и, наконец-то, Монголия.
Ну, прекрасно.
Местный казахский бай через какое-то время получит специальный автозавод. Он будет производить порядка 100 тысяч автомобилей в год, что позволит выплеснуться еще дальше.
В Казахстане.
Да, это будет Усть-Каменогорск. Как известно, Усть-Каменогорский пролетариат не чета Тольяттинскому. Там крепнет от века к веку традиция металлообработки и умелого заколачивания не только резьбовых соединений, но и гвоздей вместо резьбового соединения. Поэтому автомобили, собранные на автозаводе в Усть-Каменогорске, через какое-то время смогут пойти дальше.
Без единого резьбового соединения.
А может быть, кстати, без единого гвоздя, поскольку надо стремиться к каким-то высотам.
Конечно.
И тогда эти автомобили через определенное время выплеснутся на рынок Китая, они пойдут в Монголию, далее на экспорт через океан, будут перевезены в Америку.
Конечно.
И через Аляску получат распространение в Соединенных Штатах. Завод строится. К 2018 году вполне возможно первая очередь появится. Ну, в крайнем случае, к 2028.
Очередь за автомобилями, ты имеешь в виду, конечно же.
Из автомобилей. Потом 38-й год — это этап завершения строительства. Ну, максимум, вот предел — это 58-й год.
58-й, очень хорошо.
Так или иначе, завод будет. Пока этого не произошло, местный казахский бай уже начинает возврат давно известного, исконно любимого со времен социализма экспортного бренда «АвтоВАЗ», тогда еще просто «Лада», на рынок Монголии. И в этой связи Бо Андерсон сказал, что сегодня мы реформируем дистрибьюторскую сеть на экспортных рынках, вводя единые высокие стандарты клиентского сервиса. Аплодисменты в зале. Позитивный опыт работы наших партнеров в России и Казахстане позволяет нам рассчитывать на успешное возвращение на рынки, где позиции АвтоВАЗа были традиционно сильны. Молодец, Бо Андерсон. Понятно, что всерьез взявшись за АвтоВАЗ, он углубился не только в сегодняшний день, но и вчерашний. Он изучил очень тщательно карту обитания АвтоВАЗа, его экспортные события далекой истории. Увидел, что Монголия была в свое время покорена АвтоВАЗами и очень любила эти машины, поэтому, конечно, он прекрасно понимает, что стратегически это безупречный шаг. Вернуться на тот рынок, где есть еще очень серьезная опора, где есть многолетняя любовь к бренду. Осталось просто ее возродить и немножечко напитать чем-нибудь свеженьким, например, той же самой «Ладой Вестой». Ведь когда бренд узнаваем, это не то же самое, что с нуля прийти. Вот когда они, например, придут в Китай или в Японию, там придется еще объяснять,
что это такое. Да.
А в Монголии Бо Андерсон прекрасно понимает, что этого не произойдет, поэтому он может на весы положить не просто такие довольно спорные с точки зрения заграницы рынки, как Туркмения или Таджикистан с узбеками, а вот Монголия все-таки это заграница, она была 17-й республика после Болгарии, но имела некую, в том числе, территориальную автономию, и возрождение там — это действительно перезапуск, и местный бай по этому поводу, казахский, тот самый импортер, который будет туда выплескиваться с нашими автомобилями, сказал, что перезапуск марки «Лада» на обширном рынке Монголии — это масштабная задача.
Ну, кто бы сомневался, собственно говоря.
И во всем этом есть только один нюанс. Стратегически безупречный план по возрождению былой любви монгольского населения к некогда очень популярному там бренду «Лада» — это абсолютная ерунда, потому что «Жигули» там никогда не продавались. В Монголии не было ни одной «Лады» за всю историю Монголии. Никогда «Жигули» туда не приезжали, их там никто не знает, и «АвтоВАЗ» открывает для себя новый рынок.
В посольском гараже были.
Не было.
Тоже,
ни одного.
Даже в посольском не было.
Не было ни одного. Монголия всегда, как 18-я республика Советского Союза, шла по линии снабжения ГКС, был такой в Министерстве внешней торговли специальный отдел по выкармливанию соцстран несостоятельных. Она шла по второму разряду. Если по первому разряду были страны типа ГДР, Венгрии, Польши, Чехословакии, которые могли дать готовый товар, то Монголия была сырьевым придатком. Она могла дать только медь молибден из Роденета, могла дать шкуры для офицерских полушубков из Дархана и больше ничего. Все остальное это были руды, это были полезные ископаемые, в том числе очень редкие, но как такового...
И почтовые марки.
И монгол-шудан, конечно.
Конечно.
Да. Во всем остальном Монголия была... на сильном вскармливании Совета экономической взаимопомощи, потому что в этой стране ничего не растет, ничего не производится, есть несколько фабрик для локального внутреннего потребления, и поэтому Болгария, Польша, Венгрия, Румыния и ГДР как могли снабжали. Будучи второсортной с точки зрения социализма, в том числе и результатов его строительства, монголы не были допущены к «Жигулям», туда приходили только москвичи. Туда бросали ненужный товар, на него было невозможно смотреть без слез в нашей стране, но монголы, поскольку они все-таки довольно прищуренные
ребята...
Как в
Сомали,
ребята,
собственно говоря.
Конечно.
В Сомали тоже «Жигулей» не было, москвичи были.
А газоны 53-й,
«Зилы», газоны, да,
да. Да, львовские «Жигулей» автобусы, да. И «Жигулей» там не было. Только москвичи, в посольстве были «Волги». И поэтому Бо Андерсен, который столь блестяще освоил историю, и местный казахский бай, который рассказал про перезапуск бренда «Лада» в Монголии, идут на тот рынок, где их не только никто не знает, но они там и не нужны. Монголы...
Там же Китай уже давно. Там, они же уже...
И даже не Китай.
И Япония там.
Улан-Батор — это город номер один в мире по плотности Toyota Prius на душу населения. Монголы ездят на «Тойотах», монголы ездят на правом руле, на левом руле, они знают немножко корейцев. Основное транспортное средство монгола — это японская машина. И вот сейчас, когда стратегический гений Бо Андерсена и казахского бая уперся в эту географическую точку, они приходят к людям, которые после москвичей, невыносимых абсолютно, и 130-х зилов, сразу пересели на японскую технику, на ней разъехались по всей стране, и не ждут, не гадают и даже не подозревают, что на свете существует «Лада». Они просто не знают об этом. Постучаться еще раз и сказать: ребята, пожалуйста, вспомните, не получится. Вспоминать нечего.
Нет, постучаться можно, ради бога, хоть обстучаться совсем.
И здесь у Бо Андерсена есть, конечно же, запасной козырь. Он прекрасно понимает, что машина не для столицы, машина для регионов. Машина точно так же, как и в нашей стране, для провинции.
Там же дорог нету вообще.
Там и провинции нет.
Там вообще. И провинции. Там...
Монголия состоит из одного города.
И все, да. А все остальное там даже, говорят, вот у меня друг приехал из Монголии, говорит, если ты едешь по навигатору, ты выбираешь не дорогу, это степи. Вот это одна накатка, это вторая, это третья. Ты выбираешь направление. Какие весты, вы что, ребят?
До тех пор, пока эти направления есть.
Да.
Население Монголии 2 миллиона. Из них 1,5 миллиона живет в Улан-Баторе.
Да.
Еще 4 человека живут в Роденете. 2 живут в Дархане. А больше там нету.
Ну, один границу охраняет.
Границу охраняем мы. С одной стороны,
да,
китайцы, с другой стороны, мы.
Да.
Потому что монгольские пограничники — это потешное войско, известное со времен Советского Союза, впрочем, как и любое войско. У монгольских солдат, у цириков, у них есть
цирики,
у них есть блистательная особенность. Они более-менее как-то еще освоили автомат Калашникова, но они совершенно не в состоянии справиться с техникой. Если там что-то сложнее обычного телефонного аппарата, например, контрольно-следовая полоса, то это уже полностью на нашем техническом обеспечении.
А мы готовы. Нормально.
Ко всему прочему, в Монголии нет дорог, в Монголии нет бензина, и в Монголии
нет
ничего.
Да, с бензином там полная беда вообще. Да.
Монголия — это несколько юрт, степной образ жизни, кочевой абсолютно. Со времен Чингисхана там мало что изменилось, кроме одного. На смену просто лошадки туда пришло Toyota Land Cruiser 80-ка либо 100-ка с правым рулем. И «Жигули» там не то, что не ждут. Они там, мягко говоря, не к месту.
Они не выживут.
А температура там обычно летом плюс 50, а
зимой минус.
Минус 50. И там промораживает не просто до костей, там промораживает аж до резиновых уплотнителей. И АвтоВАЗ, который, конечно же, к этому готов. К вызовам современности он готов, как все наше. Он обрушится на эту Монголию, где нету не то что провинции и вторичного рынка, где нету ничего, кроме Улан-Батора. Он придет в страну и попытается Чингисхану предложить «Ладу Весту», объясняя, что это тот самый великолепный продукт, о котором мечтал весь Ижевск вместе с Ижмашем, переходящим в Ишмех. Монголы с большим одобрением растопырят глазки посмотреть на это чудо. Если в Улан-Баторе, например, существуют даже такие экзотические явления, как монгольские стритрейсеры, которые великолепно совершенно дрифтуют на заднем приводе сканлайнов, то АвтоВАЗ никаким богом в этот город не попадает в принципе, а других ареалов обитания в этой стране нет.
Нет. Ну, во всяком случае, для автомобилистов. Вообще, главное средство передвижения для монгола, если это не грузовик, это...
Мотоцикл и лошадь.
Даже не мотоцикл, скутер. Вне зависимости от сложности передвижения. Скутер.
Не всегда скутер, потому что это все-таки ближе к городу или к юрточным микрорайонам Улан-Батора, которые аргалом и кизиком топят по сию пору, в расчете на то, что лампочку со временем Ильича не перекрутят в виде китайского фонарика под потолок. А вся остальная страна на большем по диаметру колесе ездит, потому что скутер в ямку бух,
и все,
и дальше обратно. Ты идешь пешком за лошадью.
В любом случае, не четырехколесная страна.
И вообще не совсем в этом отношении страна.
Страна, да.
Все-таки монгольская государственность — это экспорт революции при отсутствии пролетариата.
Я прекрасно помню, как нам в школе рассказывали. Это единственная страна, которая доказала, что возможен переход от феодализма к социализму, минуя стадию капитализма. Я прекрасно помню.
Именно поэтому монголы, всегда очень радостно, выучив русский язык в наших школах, говорили: «Монголия — это единственная страна, где белые работают на желтых».
Да.
И такой. Белые впахивали на желтых по черному. Но при этом «Жигулей» там не знали. И когда в Улан-Батор один раз заехали пьяные наши геологи из Читы, это вызвало фурор, потому что такую зверушку, как ВАЗ-2102, под приехавшей толпой алкоголиков, они не видели в принципе. И экзотика там состояла из двух машин. «Жигулей», вот именно этих мелькнувших, и «Плимута». «Плимут Фьюри Седан» 78-го года, зеленого цвета, коммерческого атташе монгольского посольства в Лондоне, вернувшегося на отсидку за плохое поведение на родину. И на этом экзотика закончилась. Одно уехало, другое сломалось.
Догадайтесь, какой уехал, какой сломался. Давай прервемся, пока слушатели догадываются. Я напоминаю, 728-7171, код Москвы 495, начальник транспортного цеха Сергей Асланян. Скоро начнем принимать ваши вопросы и отвечать на них.
Начальник транспортного цеха.
Небольшая историческая справка о том, что такое Монголия. Пока вы копите свои вопросы и начинаете набирать наш телефон, мой гость Игорь Ужеников телефон выучил, я еще нет.
728-7171, код Москвы 495. Дорогие друзья, также ваши вопросы Сергею Асланяну на наш номер в сервисе WhatsApp 8-967-103-5533. Ну и до кучи короткий номер для ваших смс-ок 5533. Сообщение должно начинаться со слова «Маяк».
Монголия прекратила свое государственное существование после Чингисхана. Китайцы очень жестоко отомстили монголам за покорение Китая. Чингисхан — это была самая яркая страница в истории Монголии. Она вспыхнула и зашла довольно стремительно, продержавшись всего несколько столетий. Китайцы отомстили очень жестоко. Они приговорили монгольскую нацию к вырождению и навязали монголам ламаизм. Это категория буддизма. Монголы ведь, когда Чингисхан только пришел к нам, были язычниками. Потом им подсунули специальную ветвь ламаизма. А в ламаизме есть несколько канонов. Первое — нельзя мыться. Поэтому монголы довольно быстро передохли все от дизентерии. Во-вторых, каждый второй сын в семье в обязательном порядке должен быть ламой. А это обет безбрачия. Геометрическая прогрессия, в которой монголы стали уменьшаться, привела к тому, что на рубеже 19-20 века у них не было государственности, они были дальней провинцией Монголии, у них был только духовный руководитель Багдагеген, он же Багдахан, жил он в стационарной лачуге, потому что городов в этой стране не было, в принципе, это не было страной, у них не было государственности, рядом с его лачугой стояло, как ни странно, российское присутствие, и охранял его не кто-нибудь, а сотник Семенов, в нашей истории известный как атаман Семенов. И в 1908 году, когда произошла Великая Китайская 125-я по счету революция, а революции там происходили, начиная с восстания боксеров 1899 года, и дальше они без остановки нон-стопом двигались где-то, наверное, до 50, боюсь сказать, 3-го года, и немножечко докатилась волной до дальней провинции под названием Урга, тогда еще не Улан-Батор, ощущение, что что-то происходит, местный китайский гарнизон очень сильно заволновался, на что сотник Семенов, приехав к ним, сказал: «Ребят, хотите домой, чтобы вас не перерезали? Я вам гарантирую безопасный выход. А главное, валите отсюда по-добру, по-здорову». Китайцы очень быстро сказали «да, конечно», прыгнули на лошадок кривоногих и ускакали. Поэтому Монголия осталась вообще без чего бы то ни было, без какого бы то ни было присутствия. И правил ей сотник Семенов на протяжении нескольких лет до 11 года. В 11 году Багдагиен очнулся и понял, что его не будут резать, а у него была приятная особенность, он должен был быть всегда молодым, и по достижению совершеннолетия обязан съездить в Нанкин, присягнуть на верность
императору.
И обратно не вернулся ни один.
Бывает такое.
Он это предчувствовал, поэтому решил остаться. В 21 году туда пришла армия Семенова и Унгерна. Кабы не они, кабы не Красная армия, стремившаяся их добить, не случилось бы никакой великой монгольской пролетарской революции.
Кстати, знаешь, что-то удивительно. Я вот, монголы должны за это Унгерну памятник поставить в 7 Ростов.
Понимаешь? На всякий случай вот. Они поставили и Ленину, и Сталину.
Да, решили Унгерну не ставить.
Но поселок бывших семеновцев, да, в Улан-Баторе есть, да, по сию пору. Да. Монголы признательны нам за то, что мы сделали их самостоятельным государством. Они это по сию пору помнят, даже несмотря на то, что потихонечку забывают русский язык. Монгольское государство состоялось. Конечно, прыгнуть через феодализм не получилось, потому что как остались у них родоплеменные отношения, так они по сию пору и сохранились. Монголия помогала нам во Вторую мировую войну, будучи сырьевым придатком. И часть тушенки, которую мы не могли получить от американцев, мы получали от монголов. Лошади в Красной армии были монгольские. Верблюжья шерсть была монгольская, валенки и шинели были монгольские. Монголы очень старались, монголы изо всех сил помогали нам, тем более, что 1939 год Хохингол, мы еще разочек показали, что мы за Монголию, они были нам чрезвычайно признательны.
В 1945 году они еще нам помогали в качестве охраны концентрационных лагерей с японцами. Мы оставили, японцы их очень сильно, то есть они друг друга, все там друг друга сильно недолюбливают. Японцы, китайцы, монголы, уже очень они все любили друг друга резать.
Они по сию пору не отказывают себе вообще в этом удовольствии. Китайцы вообще, ребята, задиристые.
Вообще вот как... у них две Монголии есть.
Большая по счету, по размеру.
Монголия, которую мы называем внутренней Монголией.
Нет, МНР. Внутренняя Монголия — это как раз самая большая провинция Китая.
Китай. Так они говорят Монголия. Китайцы, да, говорят, это Монголия.
Да.
Есть внешняя Монголия, то есть на которую они до сих пор присматривают.
Через какое-то время они ее аккуратно возьмут. Да. И с автомобилизмом во времена нашего там присутствия мы старались изо всех сил, но монголам по-прежнему осталась привычная лошадка, немножечко верблюд, яки и бараньи стада до горизонта.
Бараньи стада до горизонта. Звоночки?
Да.
728-7171, код Москвы 495. Ваши вопросы Сергею Асланину.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Антон. Очень приятно до вас дозвониться. У меня вопрос такого плана. Infiniti M35 2007 года, пробег 160 тысяч где-то примерно. Чего ожидать как бы на этом пробеге от автомобиля? И насколько актуально газобаллонное оборудование, о котором вы упоминали в последних передачах для этого автомобиля?
Ну, газобаллонное уже, пожалуй, поздно ставить, поскольку мотор прошел довольно много в другом режиме, и вы ему хотите поставить октановое число 105, это сложно. Наше правительство с законом и с налоговыми льготами еще не определилось, и уж тем более незачем его радовать убийством собственного двигателя. Отъездив 160 тысяч, вы начинаете подозревать, Антон, свою машину в супружеской неверности. Это как жена, которая чем дольше с вами живет, тем больше налево, что ли, смотрит?
Нет, не поэтому. Ну, пробег достаточно серьезный. Возможно, ресурс двигателя или коробки. То есть вот такого плана вопрос.
Да, конечно, конечно. Или вы думаете, что кто-то из них вечный, как ваше сердце и пламенный мотор?
Да нет, конечно.
А у вас «Жигули» в жизни были когда-нибудь?
Были.
Вот это чувствуется, потому что люди, которые начинали за рулем «Жигули», они всегда понимают, что после 150 в овощ превратится обязательно. Но «Инфинити», несмотря на то, что это один из самых грандиозных обманов на автомобильном рынке, и «Инфинити» никогда не стоит тех денег, которые за нее просят, и это всегда Nissan, а не какая-то самостоятельная разработка, тем не менее автомобиль очень неплохой, поскольку изначально он сориентирован на внутренний рынок, и инженеры, разрабатывавшие его, прекрасно видели портрет очень привередливого клиента, любимого, для которого и старались, потому что самый привередливый на планете Земля клиент — это это местный японский. И для того, чтобы его ублажить, стараются они по-честному. Поэтому автомобиль-то у вас неплохой, и к его нюансам вы уже привыкли, и вам за рулем хорошо. 160 тысяч он отходил, 260 он тоже отходит. Это все-таки не Ford, задача которого умереть гораздо раньше. Поэтому не переживайте. У вас очень неплохой автомобиль, и вы в кризис будущего года въезжаете за надежным рулем. Поэтому смотрите за рынком. Вдруг сейчас какие-то чудеса начнутся.
Начальник транспортного цеха.
И вот сюрприз. Это Сергей Асланян.
И мой гость Игорь Ружейников. Монгольское послесловие, прости, тут же.
Послесловие? Давай, говори. У тебя послесловие?
Они спросили, а есть ли у монголов деньги на «Жигули»?
Нету.
Нету, потому что на это денег никто не будет, мягко говоря, ассигновывать. А так на крузаки хватает.
Да. 728-7171, код Москвы 495. Я, кстати, хочу заметить, все чаще и чаще тебе задают вопросы не в связи с покупкой нового автомобиля. А вот у меня автомобиль.
Да?
Бля, что ждать? Ну, это естественно.
А тенденция рынка как раз.
Да, да, да.
И
да,
на будущий год есть шанс, что наш автомобильный рынок сократится еще заметнее.
Да.
И все-таки нашему первичному рынку я желаю скорейшей гибели. Для того, чтобы до основания, а затем... Новые игроки, пришедшие сюда, уже вели себя по-честному и видели нас людей, а не источник обогащения.
Вот, кстати, ответь, Елене, не раз мы говорили про этот автомобиль, но все-таки автомобиль достойный, на мой взгляд. Volvo XC60, пробег 7 тысяч, что ждать?
Это как раз женская машина.
Да.
В ее создании принимал участие впервые анонсированная, появившаяся по сей пор работоспособная лаборатория запаха, куда набрали девушек с длинными носами и приятным впечатлением о жизни, и они должны были не только тактильное ощущение от салона этой машины привнести в серийное производство, но в том числе ароматы приятных пластиков, кожаной отделки. И ведь шведы — это люди, озабоченные экологией, поэтому они предпочитают из мусорного бачка достать что-нибудь вторсырье передельно переплавленно, пережаренно, переработанное, и из этого создать автомобиль хотя бы панели интерьера. BMW, например, пошла дальше, она сделала свою i3, эту машину с истерическим названием i3. У них такая же есть еще i8, это вот у нас как iBaleen.
Ну, да, да, да.
И в этом автомобиле, в i3, в BMW ты чувствуешь себя телевизором в коробке. Помнишь, чем его обычно обкладывают, чтобы довести до клиента?
Да, да.
Вот точно так же тебя упаковывают со всех сторон откровенной дрянью. Volvo избежала этого и, создавая машину, прекрасно понимала, что за рулем автомобиля окажется не какая-нибудь дешевая барышня, озабоченная голубыми и зелеными из Европы, например, немочка, недавно натурализованная, поэтому соблюдающая абсолютно все правила местного поведения, а нормальная шведская женщина или какая-нибудь скандинавская, и мекина ей совершенно будет, мягко говоря, не в кассу, поэтому там все очень удобно, все очень аккуратно. Мужик смотрится несколько странно, тем более, что все-таки ХС-60 — это автомобиль, операцией, ну, вот этот трансвестит, который, ко всему прочему, доигрался до смены пола. В отличие от предыдущих Volvo, бывших мужчинами, это женщина. Для женщин великолепная машина, сломается она не скоро.
Не скоро, 70 тысяч, почти новый автомобиль.
Да, и если там двигатель, например, дизельный какой-нибудь D5, то ему сносу нет. Коробку, скорее всего, он прикончит. За гарантийный период обычно нормальная Volvo сносит от 1 до 4 коробок. Вне зависимости от того,
страшно,
какая машина,
как
но на тяжелых это... Вот ХС-90, там обычно 4-5 коробок за гарантийный период.
Ну, прелесть какая.
Но это же настоящее шведское качество.
Да, да, да.
На 60-ке этот параметр чуть-чуть снижен, но это нормально. На Volvo расходный материал, в том числе и коробка передач. Поэтому после того, как поменяли, тем более по гарантии.
Если в гарантийный период...
Конечно, нормально. Никаких проблем, да. И совершенно спокойно едете дальше. Может быть, правда, другой нюанс, поскольку очень многие машины были... желчеными. Есть такая схема продажи на мертвые души.
Как?
В финальной отчетности проданные машины помечаются либо голубым, либо желтым. Если голубым, значит, она продана реальному человеку. Если желтым, значит, подставному лицу. Для того, чтобы выполнить план, получить от фирмы-производителя бонус, и после этого продавать уже ниже себестоимости. Единственная неприятность в том, что эта машина уже с открытой гарантией. Факт продажи означает, что она начинает капать. Да. И бывают обращения, приезжает человек и говорит, у меня машина гарантийная, ей всего лишь полгода, говорит, извините, ей уже например, полтора, и гарантия закончилась.
А вот, посмотрите,
или, например, два. Но решается обычно в пользу клиента.
728-7171, код Москвы 495, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, меня Константин зовут. Вот хотел бы задать вопрос. Citroen C5 у меня дизель автомат 2008 года. Пока проблем нету, не вижу смысла менять.
Вы позвонили просто похвастаться.
Поговорить просто.
Конечно. Да. Константин, а дизель какой у вас? 2.0?
Дизель 2 литра, автомат вот шестиступенчатый. Смущает одно, что 160 тысяч пробега в автомате еще, ну, собственно, ничего с ним не делал. Как говорят, вроде не надо.
Это обман. Несмотря на то, что это японский Айсин шестиступенчатый, это очень хорошая коробка. Не бывает вечного масла, его обычно меняют на рубеже 60 тысяч. Соответственно, вы дважды этот уже пропустили период, но ничего не делали, и теперь любое вторжение может привести к тому, что отложения, накопившиеся в коробке, забьют сразу все очень неприятные места.
При замене масла. Да.
Уже не трогайте, уже наблюдайте за его поведением, но наслаждайтесь тем, что у вас блистательная машина. Это лучшее сочетание 2.0 с автоматом. C5 автомобиль, не подлежащий продаже. Вы его купили и обладайте им дальше. 160 для него...
Ну да, собственно, так, за которую его продать, это ни о чем.
Ну, у него нет вторичного рынка. Вы первый и последний его владелец. Но и продавать его не надо. Тем более, что все-таки Citroen, он экспериментирует...
Я пока не вижу.
И причины нету.
И не надо абсолютно.
Зачем? Это же удобная машина. И главное, что вы не найдете себе автомобиль с такой дизайнерской красотой снаружи и внутри. Особенно внутри. Столько красивого, эстетичного и утонченного не будет больше ни у кого.
Гидроподвеска тоже помогает.
И гидроподвеска не имеет сносу. Это самое надежное в Citroen C5.
Понятно. Успокоили. Спасибо.
Будет очень жалко, что у Citroёна может накрыться вся дилерская сеть, поскольку сейчас продажи падают. И это тот самый случай, когда Citroён в зоне риска. Жалко. Citroён не смог в нашей стране расправить крылья. Подвеска гидроактив должна была стать самым весомым аргументом. Она привела просто к удорожанию.
Не получилось.
Не получилось.
728-7171. Ваш вопрос Сергею Слоняну. Здравствуйте.
Алло.
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 Похвастайтесь.
Добрый день. Добрый вечер. Не подскажете, вот такой вопрос. Audi Q5 3 литра турбодизель.
Так.
А 82 тысячи с половиной пробег. Стоит ли менять масло в коробке? И стоит ли ради этого ехать к официальному дилеру? Машина уже не гарантийная.
К официальному дилеру не надо ехать вообще больше никогда. Масло поменять обязательно. Во что бы то ни стало, немедленно, прямо сейчас. Вот у вас 83500, 83501, у вас уже должно быть свежее масло. Причем вам коробку разберут, вам открутят поддон, оттуда выльют абсолютно все, внутри поменяют фильтр, с магнита соберут всю стружку, посадят все это на новый уплотнитель, на новый герметик. У вас произойдет замена где-нибудь, наверное, 65-75% масло, то есть 100% не бывает в коробке автомат, но вы после этого проживете за рулем этого автомобиля еще 82 тысячи абсолютно безбедно. Рубеж, к которому вы всегда должны поменять масло в коробке, это 60 тысяч пробега. Ну, в крайнем случае, в расшифровке нашего эфира вы найдете то, что я вам сказал, поскольку связи нет. Машина хорошая, телефон плохой, мы знаем, что такое 4G в Москве.
728-7171, код Москвы 495. Здравствуйте, добрый вечер вам.
Алло.
Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Сергей. Хотел вопросик задать. То есть есть, как задачка в школе. Есть супруга, которая 3 недели назад получила права.
Наконец-то. Бегите, бегите в другую сторону, садитесь на автобус и уезжайте в другой город.
Нет, я как бы... Она получила по-честному, училась, сдавала, с третьего раза сдала. То есть все прям вот по-заправдушнему.
Когда она едет за рулем, стекла запотевают?
У меня ладошки потеют.
Ну, это одно и то же.
Ну, памперсы для взрослых. Нормально. Мы же с вами используем по назначению. Я тоже так иногда делаю.
Вот. Ну, просто ввиду наличия 3 детей, к сожалению, без 2-го водителя в семье уже никак.
Да, абсолютно с вами согласен. Вы собаку уже завели или только кошку?
Нет, только детей.
Ну, тоже неплохо. Итого. Да.
Я уже однажды воспользовался вашим советом, очень доволен.
Когда
обладатель 2-литрового суперба универсала со всеми прелестями, какие в нем только могут быть. Вот. Успел заскочить в последний вагон электрички до подорожания, так что я теперь, заходя в любой салон Шкоды, я радуюсь, улыбаюсь просто во все лицо.
Еще бы.
Видя цены. Вот. И тут с супругой просматривали автору, но решили, что на первый там год-два надо взять что-то такое не новое, что можно будет там пообтирать об заборы, бордюры и все остальное. И как-то вот мы набрели на Saab 9.7.
Ух ты.
Да.
Очень много, у вас очень много денег на ремонт.
И увидев ее, супруга сказала «хочу», я понял, что это оно. Ввиду того, что она, в принципе, равнодушна к машинам, а тут проявила прям живой интерес. Я посмотрел, я так понял, что это Trailblazer.
Да.
Это в куртке Saab'а.
Да, да, да.
Вот, ее можно очень живенькую найти, то есть, как бы, я уже нашел, посмотрел, вроде как бы пробег у нее действительно реальный, там 90 с чем-то тысяч, ну, по всем признакам он такой. Вопрос. Машинка вроде путевая, есть ли смысл ее брать в семью навсегда?
Нет, ее нет смысла брать вообще. Если вы собираетесь и отдаете себе отчет о том, что жена будет экспериментировать на живучесть бампера, собираетесь взять в семью эту машину, то первым делом вы потеряете что-нибудь из ее внешности машины и больше никогда в жизни не найдете эту запчасть. Ни фару, ни бампер, ни крыло, ни капот. Потому что они были выпущены ограниченной партией, с тех пор на планете Земля их больше нет даже китайской подделки. А она обязательно ее притрет. Во-вторых, машина заднеприводная. Поэтому как только ваша жена где-нибудь зимой в повороте даст газу, ее выставит поперек движения задом на автобусную остановку. И ни одна система стабилизации ее не поймает. Итого, вы покупаете грузовик, у которого крайне низкая ремонтопригодность, очень много оригинальных, особенно по внешности, деталей, не подлежащих замене, только при помощи кузнеца Бусыгина и его таланта на коленке выколотить, либо в кузнице отлить. Других вариантов у вас просто нет. И Александр Николаевич Вершинский, который приходил ко мне на эфир, он один из тех умельцев, кто, например, дома на кухне варил фары в советское время, поскольку тоже было негде их взять. Вам придется осваивать подобную технологию. Если вы хотите...
Я бампер от девятки в свое время тоже в горячей ванной выравнивал.
Правильно, наш человек. Но брать такой раритет, как Saab 9.7, не имеет никакого смысла. Вы можете взять то же самое под названием Trailblazer. Если не понравится, продадите. Но эти машины все уезжены, и, ко всему прочему, она низкая. Она, в общем-то, замахивалась на внедорожность, а получился из нее перетяжеленный кроссовер. И ваша жена, представьте себе, она может отработать любые навыки. Трое детей научили ее держать удар судьбы. Но это не значит, что она справится с задним приводом в первую же зиму. Вы ее обрекаете на очень серьезный эксперимент на выживание. У нас была такая дисциплина во флоте, называлась «Борьба за живучесть корабля». Знаете, справились не все. Очень много кораблей на тренировке мы утопили. У вас у жены трое детей? Нет, не вариант. Ищите машину переднеприводную. Либо уж полнопривод, если хочется, чтобы 50 на 50.
Вопрос, а если это будет фрил второй, фрилендер?
Ну, трое детей туда не всегда поместятся, но шанс тоже есть. У фрила, у второго, у него самая главная загадка – это причина его продажи. Если он был хороший, если ему не свернули мотор, не сломали коробку, не вытряхнули подвеску, то вряд ли от него стали бы избавляться. Фрил потихонечку улучшается.
Начальник транспортного цеха.
На смс-портал 5533 после слова «Маяк» из Санкт-Петербурга пришел вопрос. Расскажите, пожалуйста, чем «Тирана» отличается от «Дастера»? Абсолютно ничем. Это одна и та же машина. Две детали внутри, одна деталь снаружи. И то это эмблема. Кстати, замечательная подпись. Владелец «Каранда» 98-го
что
года.
Что это такое?
Это «Сангьонг».
А, «Сангьонг».
В скобочках. Да. Не найти запчастей.
Ну да.
Машина снята с производства. И Saab 9.7 будет точно таким же обременением.
Слушай, ну ведь подожди, машина снимает с производства, автопроизводитель должен обязуется еще 10 лет.
Да.
И все равно... А, ну да, он же не обязуется их поставлять в Россию при этом. В общем.
Какие могут быть запчасти у Saab'а, умершего тогда же вместе с этим самым 9.7? Это была локальная партия. Да, дальше все это штамповое оборудование, если рынок имеет спрос, передается во вторые руки.
Ну да, и а если фирмы, не имеет, не конечно, передается.
Просто никто все. Не берет. Да, да. И ты не можешь выполнить свои обязательства, поскольку конечно. Обязан либо в таком случае сам ходить на работу, а у тебя нет уже завода и нет работы, да, да. либо кому ты это передашь. Когда у тебя хорошая машина, например, какой-нибудь 126-й Мерседес, так у тебя все штампы
лет,
расхватали, да. подделали и мечтают всю жизнь да. кормиться с этого, делать на него крылья, фары да, и бампера. Да, 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 и выпускную систему.
С Сабом не проходит.
Сабом нет. Он умер одновременно, похоронив да. все надежды и все перспективы.
728-7171, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Хвастайтесь.
Приветствую вас. Очень рад, что вы, Сергей, вернулись в эфир «Маяка».
Спасибо
у меня
вам.
Такой вопрос. Я приобрел месяц назад Audi A4 1.8, передний привод, вариатор. Скажите, пожалуйста, на что обратить внимание? У меня были сомнения по вариатору, но вроде бы все убеждают, что последние модели, так сказать, уже все недостатки были убраны и по маслу, по жору, по двигателю. И по вариатору, правда ли это, и какие-то могут быть проблемы с этой машиной.
Это половина правды, но прелесть в том, что когда внутри Volkswagen собирались конференции по качеству DSG, туда никогда не звали представителей Audi. Потому что Audi изначально чуть-чуть на другой элементной базе сидела. И та же самая DSG у них была сделана по-человечески не из фольги и китайских подшипников, а из более нормальных материалов. Ведь именно эта же идея, великолепная идея DSG, плохо реализованы на DSG-6, DSG-7 для Volkswagen и Skoda, великолепно реализовано у Porsche. Все то же самое, но там просто качество материалов совсем запредельное. Audi оказалась посерединке, поэтому к их коробке никаких претензий, когда это DSG, вариатора там нет. А вот по поводу мотора 1.8 TFSI, он совсем новый, совсем другой. С 2012 года они полностью его переделали, оставив прежнюю номенклатуру деталей и, самое главное, прежнее название. Но всерьез они его пересмотрели на 100%. Они делают вид, что это старый мотор, который они починили. Нет, это полностью новый мотор. И масложор там стал в приемлемых границах. Но главная неприятность двигателя в том, что у него щупа нет. Поэтому о смерти узнаешь по желтой лампочке. Из серии «все вытекло». И это происходит не загодя, а вот прямо здесь
сразу,
и сейчас.
Бац,
и особенно, когда ты куда-то ехал, а у тебя он упал, и ты не знаешь, это критически или нет.
Или доедешь еще. Да.
Или доедешь, или не доедешь. А лампочка желтая, а не красная, а верить ей или как? А то же самое, как в ПДД.
А то есть не стоит верить вот показаниям компьютера, там якобы индикация есть и уровень показывает?
Он иногда показывает.
В бортовом компьютере да-да-да. Есть.
Он всегда что-то показывает, но внезапность желтой лампочки... Он никогда вам заранее не предугадает. Он скажет, а вот теперь желтая, а вот теперь посмотрите. Поэтому в багажнике вы можете с собой возить немножко масла, если угадаете какого. Потому что вам никто не скажет, что именно туда залито. Поэтому вы по классу вязкости должны будете подобрать, либо прийти к мастеру очень аккуратно с паяльником. Знаете, как паяльником пользуются для добычи информации? И нежно глядя в глаза спросить, так
что
какое масло? Да. А он тоже вам не скажет, потому что у него на бочке написано, что это Volkswagen.
Да.
Ну, благодаря вам я теперь пойду подготовленный к мастеру однозначно.
Обязательно паяльник портативный, причем такой, чтобы у него накал был не меньше 200 градусов. Это позволяет очень многие вопросы в дискуссии аргументированно как минимум выслушать, а как максимум решить свою пользу.
Благодарю вас. Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Удачи вам.
Удачи нам с вами.
Слушай, вот тут просят, знаешь что, оценить. Хотят минивэн, Туран или Renault Scenic, или Citroёn C4, или Ford C-Max 2009-2010 год. Хотим автомат. Нужны сзади три отдельных сиденья для детских кресел. Не влезай.
Это сложная задача. Renault выкидывайте отсюда, сразу, потому что да. она уже померла. Citroёn из них может оказаться абсолютно безупречным лидером. Он чрезвычайно удобен и делался как раз под вас. Под ситуацию много детей, много кресел, едем далеко.
C-Max маленький.
Я имею в виду Citroёn.
Ну нет, я говорю, просто да. я сразу добавляю, C-Max маленький. Это фокус, который чуть выше.
И он не намного шире, и туда да. три кресла никак. Сзади могут не влезть.
Нет, здесь пишешь, смотри, три отдельных сиденья для детских кресел. Два сзади и одно спереди. Я вообще бы вообще спереди ставить детские кресла, ну это же нельзя этого делать. Ну вообще, ну нельзя.
В некоторых ситуациях можно, туда даже по закону можно ребенка можно, приклепать, да, да. если ты его привязал грамотно. Если спереди, тогда это
у фордов, у всех нет системы установки кресел спиной к движению. У них всех лицом, а там подушка безопасности запрещена.
Подушка отключается.
А, таким
принудительно, да. Ну, так, да, да. Там всегда есть возможность водительским ключом ее выключить.
Ну да. Туран так, слушай, Туран, он вечная машина.
Туран замечательный, и у Турана, ко всему прочему, багажник огромный.
Да.
Туда
да,
можно напихать детского сопровождения, да, начиная от еды и заканчивая спим в чистом поле, в тепле и в уюте.
Да.
И ну, тогда Туран это номер один. Вторым все-таки я бы поставил Citroën, потому что эта машина, она бережет семейные, да, ценности до последнего.
Сценик, да.
Третьим Ford, Renault выкинули сразу.
Да. Буквально полторы минуты. 728-7171. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Алло. Здравствуйте. Говорите.
Добрый вечер. Невероятно сложно до вас дозвониться.
Это хорошо.
Да, причем 9 из 10 раз.
Быстро.
Не хвастайтесь, не печальтесь.
Хорошо. Являюсь владельцем Camry XV40. Является ли подходящей заменой для нее Highlander 2?
Ой, как. Ну, конечно... Почему бы и не поменять одно на другое? Тем более, что одно было неплохим, а второе, мягко говоря, тоже неплохое. Highlander 2 — это действительно очень приличная машина. У нее есть нюансы, но любая Toyota высоко ликвидна, и когда надоело, вы ее легко и быстро сдали. Вас пришли, поцеловали в щечку, отобрали вместе с руками. Пластическая операция по пришиванию рук за ваш счет.
Но только все-таки это другая машина. Это же по-другому все.
Там все сильно по-другому. Да. И их сравнивать нельзя, но она большая и удобная.
Большая и удобная.
У нее местами и временами полный привод, к сожалению, не постоянный. У нее приличный салон, достойная внешность, она длинная, она рассчитана на 7 мест.
Сергей Асланян завтра в это же время.
У Игоря Ружейникова.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.